Что если одна из самых известных и вообще влиятельных книг в истории человечества, ну, скажем так, полна очевидных исторических нестыковок?
О, это смелое заявление.
Ну да, я имею в виду какие-то грубые ошибки цитирования, которые на самом деле, вот в чем парадокс, вовсе не являются ошибками.
Слушай, это действительно феноменальный парадокс. С ним сегодня сталкивается, ну, наверное, любой вдумчивый читатель древних текстов. Мы же в нашей повседневной жизни привыкли к текстам, которые работают, знаешь, как рентгеновские снимки.
Это как?
В смысле, насквозь видно.
Ну, типа того. Посмотрел на снимок, увидел там четкую белую линию перелома. И все. Это очень информативно, прозрачно и бинарно.
Да-да. Сломано или не сломано. Мы вообще обожаем, когда информацию можно вот так легко разложить по полочкам. Ну, черное — это черное, белое — это белое.
Ага. Но когда мы делаем шаг в этот мир, ну, библейских текстов, этот наш привычный рентгеновский аппарат просто со скрежетом ломается.
Абсолютно. Текстовый ландшафт внезапно становится... Ну, он становится многомерным.
И вот сегодня мы детально исследуем потрясающие заметки из одной лекции. Это лекция доктора Мэтьюса Хармана. Он анализирует именно эту механику, то, как Библия использует саму Библию.
Угу. Это вторая сессия его курса, если я не ошибаюсь.
Да, точно. Итак, давайте разберем это. Наша миссия сегодня — понять, как древние авторы конструировали смысл. И я сразу хочу обозначить, чтобы наши слушатели не пугались. Это не какой-то душный теологический диспут для узких специалистов.
О, нет, конечно, нет.
Мы просто разбираем архитектуру информации. То, как это работает под капотом, чтобы не перегружаться лишними данными.
То надо усвоить с самого начала. Древние авторы не пользовались функцией копировать и вставить.
Ну да, у них же не было Word'а.
Точно. Они не просто брали какую-то красивую цитату для красного словца. Вот в источнике, в лекции Хармана, приводится просто отличная метафора того, как эти тексты накапливали смысл.
Снежок, да. Я читал это в заметках.
Да, именно снежок. Представьте себе снежок, который кто-то слепил, ну, на самой вершине огромной горы. И когда он начинает катиться вниз, сквозь столетия истории, он же не остается прежним, верно?
Ну, логично, он обрастает.
Ага, он собирает на себя новые слои снега, становится тяжелее, набирает вот эту огромную инерцию, и к моменту, когда он достигает подножия...
Но это уже просто гигантская лавина.
Вот именно, лавина смысла.
То есть каждая новая отсылка и каждая аллюзия просто наслаивается на предыдущие. Ну, слушай, чтобы разобраться, как именно работает эта снежная лавина, нам нужно договориться о терминах.
Да, без базы тут никак.
Доктор Харман предлагает такую 3D-модель текста. Она состоит из горизонтального и вертикального контекстов. Давайте начнем с первого. Источник определяет горизонтальный контекст как литературное соседство.
Угу. Это как бы окружение текста.
Да. То есть это стихи, стоящие до и после фразы. Ну или это может быть целый абзац, глава, вся книга целиком или даже огромный канонический раздел.
Все верно. То есть горизонтальный контекст — это просто линейное повествование. Это, ну, дом, в котором живет конкретная фраза. Мы же все интуитивно понимаем это правило еще со школы.
Ну да, не вырывая из контекста.
Да. Если вырвать предложение из абзаца, оно неизбежно теряет, ну, или вообще искажает свой изначальный смысл.
Знаешь, я бы сравнил это с походом в кино. Вот представь, мы пришли на сеанс, свет гаснет, и мы наблюдаем за развитием сюжета от завязки до самого финала.
Линейно.
Да. Событие А логично ведет к событию Б. Все происходит в рамках вот этой одной истории. Это горизонталь. Но вот вертикальный контекст — это уже совершенно другой зверь. Харман описывает его как систему аллюзий и отсылок. И они как бы пронизывают тексты сквозь историю.
Это более сложная концепция, да.
В современных реалиях я бы сравнил это, знаешь, с киновселенной Марвел. Ну или со структурой гиперссылок в Википедии.
О, аналогия с гиперссылками здесь подходит просто идеально.
Ну вот мы смотрим новую сцену, и вдруг на заднем плане где-то мелькает знакомый щит Капитана Америки. Или персонаж произносит фразу, которую мы уже слышали в другом контексте.
Ага, типа «я могу делать это весь день».
Точно. И эта единственная маленькая деталь моментально отсылает нас к событиям, ну, 5 прошлых фильмов. Текущая сцена полностью меняет свой масштаб и какой-то драматический вес, если мы понимаем эту предысторию.
Да, но тут есть нюанс. Механика этого процесса в древних текстах требует колоссального внимания от читателя. Харман описывает это через такую цепную реакцию.
Так, давай разберем.
Ну вот, допустим, мы читаем текст А. Этот текст делает отсылку к более древнему тексту Б. Но фокус-то в том, что текст Б в момент своего создания он уже включил в себя отсылку к еще более древнему тексту В.
Ого! Матрешка такая получается?
Да. Получается, что текст А тянет за собой весь этот огромный исторический багаж. Возникает сложнейшая паутина взаимосвязей. Одно короткое слово может нести в себе, ну, столетие исторических дебатов.
Звучит очень масштабно. Но слушай, если горизонтальный контекст — это линейный фильм, а вертикальный — это гиперссылки, как они взаимодействуют на практике?
Давай посмотрим на реальном примере.
Да, давайте перейдем от сухой теории к анатомии катастрофы. У нас есть классический пример из Ветхого Завета. Это случай царя Соломона, первая книга царств, 11 глава.
Да, это очень известный текст.
Это история падения человека, который, ну, вообще-то считался самым мудрым правителем своего времени.
И это действительно переломный и очень-очень трагичный момент. Текст описывает, как Соломон берет в жены множество чужестранных женщин.
Там же просто безумные цифры, да?
Ага. Упоминаются едомитянки, сидонянки, хитеенки, и масштаб реально астрономический – 700 жен и 300 наложниц. Итог там предсказуем, как текст и предупреждал ранее. Эти женщины отвратили сердце Соломона к иным богам.
И вот тут мы как раз можем применить нашу 3D-модель. Горизонтальный контекст здесь абсолютно понятен. Этот отрывок – неотъемлемая часть истории самого Соломона, которая занимает первые 11 глав книги царств.
Угу.
А сама эта книга является частью гигантской исторической хроники от Иисуса Навина до царств. То есть перед нами просто трагическая дуга правителя в таком линейном времени.
Да, это горизонталь.
Но если мы кликнем на гиперссылки, то есть перейдем в вертикальный контекст, там начинается настоящий юридический триллер.
Верно. Доктор Харман в лекции указывает, что этот, казалось бы, короткий отрывок о женах опирается как минимум на 3 фундаментальных древних закона.
3. Давай по порядку.
Первый клик по этой гиперссылке уводит нас во Второзаконие, 7 главу. Ну и еще в Исход, 34 главу. Там зафиксирован строжайший запрет на смешанные браки с окружающими народами.
Чтобы они не переняли их религию, так?
Именно. Логика запрета заключалась в том, чтобы не впасть в идолопоклонство.
То есть он нарушил базовое правило, но одним законом тут явно не обошлось, я так понимаю.
Далеко не одним. Второй слой этой гиперссылки – это Второзаконие, 17 глава. Это уже не общий закон, а такой специализированный свод правил исключительно для монархов.
Ага, царский устав.
Да. И там просто черным по белому предписано – царь не должен умножать число своих жен, чтобы не развратилось сердце его.
А у него их 1000 в сумме.
Вот именно. И, наконец, третий слой – это Второзаконие, 23 глава, и еще там есть ссылки на числа. Это уже очень конкретный точечный запрет на принятие аммонитян и моавитян в общество Израиля.
А почему имени их?
Причина чисто историческая. Эти народы предали израильтян во время их пути из Египта. А Соломон, как мы видим из текста, брал жен, в том числе из этих конкретных народов.
И, кстати, позднее Неемия в 13 главе тоже сошлется на этот же провал Соломона, создавая еще одну ветвь этой текстовой сети.
Да, сеть продолжает расти.
Но, знаешь, у меня здесь возникает серьезный вопрос. Зачем автору вообще нужно было вшивать сюда все эти сложные юридические отсылки к второзаконию?
В смысле?
Ну, слушай, 1000 женщин во дворце. Разве этой просто абсурдной цифры недостаточно, чтобы читатель понял, что парень явно сбился с пути? Зачем конструировать этот скрытый код?
А вот это принципиально важный момент. Если бы автор просто, ну, описал невообразимый масштаб гарема, мы, как читатели, вполне могли бы найти Соломона оправдание.
Оправдание? 1000 женщин?
Ну, конечно. Мы могли бы списать это на геополитику. Династические браки, там, дипломатические союзы, укрепление границ огромной империи. Это была бы просто ошибка в рамках политической прагматики.
А, то есть вертикальный контекст меняет саму природу его вины.
Именно. Активируя эти конкретные гиперссылки, древний автор доказывает, что падение Соломона не было какой-то там неосмотрительностью. Соломон не был обывателем, он был царем. человеком, чья прямая обязанность знать эти законы наизусть.
То есть это переводит его поступок из разряда «ой, оступился» в разряд «осознанное преступление».
100%. Вертикальный контекст показывает, что Соломон нарушил запрет для граждан, специфический запрет для монархов и исторический запрет на союзы с врагами. Это был осознанный, систематический мятеж против самой системы, гарантом которой он же и выступал.
Вау! Он знал все правила и намеренно нарушил каждый из них. Получается, гиперссылки работают как улики в суде?
Да, они доказывают умысел, а не просто констатируют факт. Это невероятно сильный литературный прием.
Но слушай, если Ветхий Завет работает как такая многослойная юридическая сеть, то Новый Завет выводит эту механику вообще на совершенно другой уровень. И вот тут мы переходим к тексту, который на первый взгляд кажется просто грубой ошибкой автора.
О, я догадываюсь, о чем ты. Загадка Евангелия от Марка?
Да, это текст, который вызывает, пожалуй, больше всего споров среди скептиков. Марк, 1 глава, 2 и 3 строки. Вот здесь начинается самое интересное.
Это классический камень преткновения.
И вот тут я должен признаться, я хочу побыть адвокатом дьявола. Марк пишет, как написано у пророка Исаии. И дальше он приводит цитату. Но проблема-то в том, что первая часть этой цитаты...
«Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим».
Да, вот эти слова не имеют к Исаии вообще никакого отношения. Это прямая цитата из совершенно другого пророка, из Малахии. И только вторая половина фразы про глаз вопиющего в пустыне — это реально текст Исаии.
Угу, звучит как ошибка.
Но согласись, выглядит так, словно Марк просто перепутал карточки с цитатами на столе. Как редактор мог припустить такую очевидную фактологическую ошибку? Может, он просто забыл, откуда взял цитату, а мы тут строим многоэтажные теории?
Твоя реакция абсолютно естественна. И именно так это и выглядит при таком беглом, линейном прочтении. Но доктор Харман в своей лекции очень методично, прямо шаг за шагом, распутывает этот клубок.
И что он говорит?
Он доказывает, что Марк был кем угодно, но только не невнимательным редактором. Дело в том, что Марк не ошибся. Он осознавал нечто глубокое о самой природе своих источников.
Так, продолжай.
Он знал, что пророк Малахии в своем тексте уже опирался на слова Исаии.
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что Малахия был тем самым текстом «Б» из нашего примера, который уже содержал внутри себя отсылку к тексту «В»?
Совершенно верно. Но чтобы понять замысел Марка, нам нужно спуститься еще глубже в эту кроличью нору. Сам Исаия, конструируя свое пророчество, не придумал эти образы с нуля.
А откуда он их взял?
Он заимствовал язык из еще более древнего текста, из книги «Исход», из 23 главы. И здесь Харман делает акцент на просто потрясающе тонком лингвистическом нюансе.
Лингвистическим?
Да. В книге «Исход» Бог говорит о посланнике, который пойдет перед народом Израиля в пустыне. Слово «посланник» в еврейском и греческом текстах – это слово с двойным дном. Оно может означать как сверхъестественное существо, ну то есть ангела, так и обычного человека, просто вестника.
Ох, одно слово, но два радикально разных значения.
Да. И в контексте «Исхода» речь явно идет о сверхъестественном ангеле, который защищает народ. Но когда сотни лет спустя Исаия берет это слово, а затем еще позже Малахия заимствует его у Исаии, происходит трансформация.
Они меняют значение.
Они используют тот же самый термин, но уже для описания человека-пророка, реального исторического вестника, который должен подготовить путь.
Вау.
И Марк прекрасно видел эту историческую эволюцию понятия «от ангела к человеку». Объединив цитаты, он не перепутал авторов. Он показал всю родословную этой идеи, следуя логике, которую до него заложили сами пророки.
То есть он замкнул цепь, показав, что Иоанн Креститель — это финал этой длинной концептуальной цепочки.
Именно так.
Звучит логично, хотя и требует, ну, серьезной интеллектуальной работы от читателя. Но слушай, почему Марку было так важно слить эти тексты воедино, прямо в самом первом предложении своей книги?
Отличный вопрос, и здесь Харман вводит понятие активации горизонтального контекста.
Да, активация контекста. Честно говоря, для меня это самый элегантный механизм из всех, что мы сегодня обсуждаем.
Это тот самый момент, когда теория начинает работать на практике. Вертикальные связи, то есть самоцитирование Малахии и Исаии, действуют как детонатор.
Детонатор.
Да. Они как бы взрывают и приводят в действие окружающие главы. активируют весь горизонтальный багаж текста донора.
Слушай, в лекции приводится блестящая современная аналогия, которую мы тут немного адаптируем. Представьте себе zip-файл на вашем компьютере. Древний автор дает вам всего одну короткую, сжатую фразу-цитату. Это и есть этот заархивированный файл.
Угу, очень наглядно.
Но он ожидает, что в момент прочтения ваш мозг автоматически распакует эту цитату, вытягивая в рабочую память всю окружающую ее главу или даже целую историю. То есть это как эффект кругов на воде. Или если потянуть за одну торчащую нитку, а за ней вытягивается целый гобелен.
И примеры этой распаковки в Евангелии от Марка просто поражают. Смотрите, Марк начинает книгу со слова «Евангелие», что переводится как «благая весть».
Так, и откуда оно?
Оно не возникает из ниоткуда. Глагол «благовествовать» красной нитью проходит именно в горизонтальном контексте 40 главы Исаии, которую Марк только что распаковал своей цитатой.
Ничего себе. Идем дальше. Марк описывает Иоанна Крестителя. У него одежда из верблюжьего волоса, кожаный пояс, очень специфический дресс-код, скажем так.
Да, очень узнаваемый.
Почему? Потому что это классический визуальный образ древнего пророка Илии.
А почему Марк вспоминает Илию? Да потому что пророк Илия напрямую упоминается в горизонтальном контексте книги Малахии, буквально в соседней главе с той самой цитатой, которая открывает Евангелие. Более того, сама тема подготовки пути для присутствия Господа у Марка – это прямая отсылка к горизонтальному контексту книги «Исход», где Бог дает обещание, что его присутствие лично пойдет с народом.
То есть Марк берет три разных текста, архивирует их в пару предложений и ожидает, что читатель развернет из них грандиозную теологическую картину.
Да, если мы свяжем это с более широкой картиной, это подводит нас к двойному правилу. Древние авторы презирали то, что мы сегодня называем выборочным цитированием.
Черепикинг, да? Когда из текста выдергивают одну удобную фразу, полностью игнорируя ее изначальный смысл.
Верно. Библейские авторы действовали прямо противоположным образом. Они цитировали фрагмент именно для того, чтобы привлечь внимание ко всей картине целиком. Они опираются на весь контекстуальный багаж.
И понимание этого процесса распаковки смыслов позволяет нам перейти к финальной, самой масштабной форме организации информации – к разветвленным текстовым сетям. В материалах лекции приводится схема «Завета с Давидом». Она основана на книге Гэри Шниджера.
О, да, эта схема, она впечатляет.
Слушай, я смотрел на эту схему в заметках, и знаешь, когда видишь ее впервые, возникает ощущение, что ты смотришь на чертеж устройства какого-то квантового двигателя.
Хм, ну да, десятки стрелочек, перекрестных ссылок, узлов.
Давайте попробуем разобрать этот механизм максимально понятно, без какой-то академической духоты. Как эта сеть работает?
Давай разбирать по частям. В центре этой сети находится так называемый якорный текст. Это сердцевина всей концепции.
Так.
В нашем случае это вторая книга царств, 7 глава. Там описан момент, когда Бог дает царю Давиду фундаментальное обещание. «Твой потомок будет царствовать вечно, и я буду ему отцом».
То есть это идея вечного царствования и богосыновства?
Да.
Но, как мы уже знаем, такие монументальные идеи не берутся из воздуха. Схема Шниджера показывает, что у этого обещания есть текст-предшественник или донор. И это отправляет нас в самое начало, в книгу Бытие, 49 главу.
Угу. Благословение Якова.
Да, там умирающий патриарх благословляет своих сыновей и предсказывает, что скипетр власти никогда не отойдет от колена Иуды. А Давид, как мы помним, происходит именно из этого племени.
То есть фундамент для царствования был заложен за столетие до того, как в Израиле вообще появился первый монарх.
Поразительно.
Но самое интересное происходит дальше. Эта концепция не просто лежит где-то в архиве. Она начинает жить, дышать, развиваться в поэтических текстах. В частности, в псалмах.
Псалмы выступают как мост.
Именно. Они объединяют и трансформируют эти идеи. Возьмем, например, Псалом 2. В нем напрямую объединяется идея покорности народов, взятая из книги Бытие, и идея Сына Божьего, взятая из обещания Давиду во второй книге царств.
То есть Псалом сливает два древних текста в единый гимн.
Да. А затем Псалом 88 добавляет к этой сети новые грани. Там появляются слова. Я сделаю его первенцем, превыше царей земных.
Идет такой непрерывный процесс огранки.
Каждое новое поколение авторов берет этот снежный ком и добавляет к нему свой слой, опираясь на весь предыдущий опыт. И теперь мы можем увидеть картину целиком.
К чему это нас ведет в итоге?
Доктор Харман объясняет. Когда сотни лет спустя в Новом Завете описывается сцена крещения Иисуса, и голос с неба произносит «Ты, сын мой возлюбленный».
О, подожди, это же не просто спонтанная метафора.
Совершенно верно. Если мы не понимаем текстовой сети, мы видим только красивую поэтическую фразу. Но если мы видим сеть, мы понимаем, что в эту секунду активируется гигантская, веками накапливавшаяся архитектура ожиданий.
От обещания Иуды в Бытии, через завет с Давидом, к мессианским псалмам, вся эта сеть сходится в одной точке.
Да. Это невероятно мощное заявление именно потому, что оно опирается на всю тяжесть истории, а не висит в воздухе.
Вау. Итак, что все это значит? Знаешь, я должен озвучить то, что, уверен, чувствуют многие слушатели сейчас. Глядя на вот эту многослойную, пульсирующую паутину смыслов, легко почувствовать себя подавленным.
Я прекрасно понимаю это чувство.
Ну, серьезно, как обычному человеку, у которого нет под рукой схем Шниджера, не сойти с ума при работе со сложными источниками? Мы же не можем чертить такие графы каждый раз, когда открываем книгу.
Харман дает очень практичный и успокаивающий совет на этот счет. Цель совершенно не в том, чтобы с первого прочтения составить идеальную схему.
Фух, это радует.
Вам не нужно быть картографом. Главное – осознать принцип накопления смысла и просто изменить сам подход к чтению.
То есть выработать рефлекс?
Да. Замечая знакомую фразу, необычный термин или странную цитату, не проскакивайте мимо. Остановитесь и спросите себя, где я видел это раньше? На какой фундамент это опирается? Начните воспринимать текст не как плоский лист бумаги, а как объемную 3D-конструкцию.
Это отличный совет. И он подводит нас к главным выводам нашего сегодняшнего погружения. Во-первых, всегда обращайте внимание на горизонтальный и вертикальный контексты.
Угу.
Если вы видите отсылку, не поленитесь, прочитайте текст вокруг оригинала, то есть донора, и вокруг нового текста рецептора. Вы гарантированно обнаружите связи, которые просто перевернут ваше понимание.
А во-вторых, учитесь отслеживать накопление смысла в текстовых сетях. Помните про этот снежный ком. Концепции в текстах никогда не бывают статичными. Они обрастают историей и новыми оттенками значений.
И здесь возникает, самый главный практический вопрос. Зачем нашим слушателям тренировать этот навык сегодня? Помимо очевидного интереса к истории. Мне кажется, ответ кроется в том, как устроена наша современная информационная диета.
О да, мы живем в мире информационного шума.
Вот именно. Бесконечный поток новостей, 15-секундные видео, кричащие заголовки. Мы приучили себя скользить по поверхности. А этот глубокий разбор учит нас забытому навыку вдумчивому медийному потреблению.
Я абсолютно согласна. Умение видеть, как идеи ссылаются друг на друга, делает нас невосприимчивыми к манипуляциям. Сегодня вырывание цитат из контекста – это просто инструмент номер один для манипуляции. Понимание контекстов – это наша интеллектуальная броня.
Точно. И это наталкивает меня на одну финальную мысль, такую провокационную, о которой стоит задуматься. Древние тексты требовали от читателя колоссальной концентрации. Люди должны были держать в уме огромные объемы информации для распознавания этих гиперссылок.
Это невероятная интеллектуальная выносливость.
И знаете, сегодня мы смотрим на это как на какое-то утраченное искусство. Если бы древние авторы увидели, как мы потребляем контент сегодня без контекста, короткими кусками, они бы, наверное, решили, что мы разучились понимать глубокие смыслы. Но так ли это на самом деле?
Что ты имеешь в виду?
Подумайте о том, как устроена современная интернет-культура. Те же мемы. Один мем ссылается на другой мем, который является деконструкцией третьего мема пятилетней давности.
Ха, слушай, а ведь правда.
У сетей. Изменилось лишь то, к каким источникам мы готовы применять этот навык.
Это очень интересная мысль. Нам просто нужно перенаправить этот навык.
Вот именно. Возможно, навык распутывания текстовых сетей – это не просто инструмент историка, а необходимое противоядие от поверхностности нашего времени. Подумайте об этом. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами в этом глубоком разборе. До новых встреч.